что очень таким положительным и важным дополнением к этой выставке лекции являются и вот те буклеты, те материалы, которые участники каждой лекции могут для себя взять. Вот если об этом рассказать, можно?
Епархиальный отдел по благотворительности и социальному служению очень тесно взаимодействует с кураторами этой выставки из Москвы. Надо сказать, мы получаем очень много раздаточного материала. Это очень качественный такой материал, буклеты, брошюры, книжки, наглядные такие пособия. Все это мы активно раздаем во время выставки, предлагаем взять с собой где-то, на этих буклетах дублируется информация, которая присутствует на стендах. Где-то это оригинальные какие-то данные. Вот эта книга, которая у вас «Пустые песочницы», она очень, подборка очень такого материала откровенного, очень материала трогательного, который оставляет след в душе. Мы благодарны кураторам выставки, то, что такая поддержка этого проекта идет, и все эти материалы безвозмездно раздаются.
Я думаю, что если ребята еще раз обратятся и к этим буклетам, и к этой книге, то, конечно, наверное, ошибочных решений будет принято минимальное количество.
Кроме раздаточного материала, мы еще раздаем визитки епархиального отдела по благотворительности и социальному служению, и мы говорим о том, что вот в какой-то форс-мажорной ситуации, когда принимается решение сохранить жизнь ребенку, нелегкое решение, то молодым людям, девушкам будет оказана поддержка. Поддержка не просто на уровне такой психологической помощи, что вот как-то будут стараться отговорить ее от этого ужасного решения, а поддержка и материальная поддержка. Сейчас епархиальный отдел очень активно помогает людям в трудных жизненных ситуациях. Это и материальная помощь, и одежда, и продукты питания, средства гигиены для детей. Это очень серьезная помощь и очень конкретная опека. Мы раздаем эти визитки с просьбой сохранить их и давать тем людям, которые оказались в трудной ситуации. Приведу один пример. Я вот, кроме православной гимназии, еще преподаю в педагогическом колледже. Просто целая буря разыгралась, такая прямо целая война разыгралась за жизнь одного младенца. У моей студентки, соседка по общежитию, она принимала для себя вот это нелегкое решение, рожать или не рожать. Девочки на уроках, они приходили, говорили, что вот переубедили, слава Богу, она отказалась делать аборт. Потом она поехала домой, она не из Рыбинска, и приехала из дома с твердой уверенностью делать аборт. Мама настояла на том, чтобы это все-таки было сделано. И опять новый виток таких, просто таких душетрепещущих там разговоров был. И в конце надо было видеть радость всей группы, когда эта победа была одержана, этому младенцу сохранили жизнь. Это очень трогательно.
Вообще вы выступаете перед разными аудиториями. Это и аудитории молодежные в городе Рыбинске, это и в каких-то поселках. Вот есть ли какое-то различие в восприятии ваших лекций со стороны городских молодых людей и тех людей, которые, так сказать, поближе к провинции?
Хотелось бы сначала сказать по поводу даже вот городских учреждений учебных, где по-разному воспринимается информация, например, университеты, школы, или техникум, или училище. Но градус цинизма совсем разный. Если ты преподаешь в университете, говоришь, что слушатель один. Если, допустим, в училище, то там могут как-то цинично глядеть, жуя жвачку, но тогда приходится просто, так сказать, включать всю бомбардировку, и дети очень быстро приходят в себя. Вот эти жевания, они прекращаются. Мне хотелось бы отметить, что вот самая благодарная для меня аудитория была в педагогическом нашем колледже. Вот там девочки так тепло встречали, просто вот это, они так спасибо говорили. Некоторые даже так вот, глаза влажные были у них. Это было очень трогательно наблюдать. А что касается вот городских и не городских учреждений, то это, конечно, совершенно разные аудитории. Мы вот ездили в город Данилов и преподавали там, где в основном дети приходили вот из частного сектора. И вот их восприятие было, оно такое трогательное было, они некоторым становилось дурно даже. И вот приходилось говорить детям о том, что если вы почувствуете себя не очень хорошо, то присядьте. И даже вот эту вот информацию о способах абортов приходилось вскользь проходить, потому что было видно, что они шокированы уже настолько, их некуда больше шокировать. Им уже, может быть, до конца жизни хватит этой информации. И, конечно, вот чувствовалась разница между вот большим городом и вот таким провинциальным городом, где дети уже разные. Не такие, как, допустим, здесь пресыщенной информацией.
Отец Дмитрий, вот такая шоковая реакция, она вообще уместна, приемлема?
Ну как же, это правдивая реакция, а не шоковая. Она правдивая. Она говорит о том, что происходит на самом деле. Почему появляется эта ложь? Ведь мы живем не просто где прессинг информационный на души молодых людей. Это сладкая ложь постоянно предлагается. И предлагается неправильная реакция на всю жизнь, на весь мир, на самих себя. Почему вопрос об абортах встал так остро? Потому что не предполагается в современном мире многодетная мать как массовое явление жизни. Она не предполагается в принципе. Многие из этих же ваших девушек, которые слушали, юноши, которые слушали эти истории, ну, слушают, как аборты происходят, они могут не отказаться от того образа жизни, который начинает вести очень рано. Вот это вот хаос личных, интимных отношений, которые пропагандируются, навязываются им как нормальный образ жизни. Любовь – это всегда постель в какой-то степени. И ибо в конце фильма все равно все завершается таким вот объятием, поцелуями. А ведь о плодах, а дальше что? Как жить дальше? Вот это вот не воспитание юноши как будущих отцов категорическое, не воспитание девушек как будущих матерей, это приводит к тому, что человек оказывается под сильным прессом обстоятельств. Вот Саша рассказывал эту историю. Обратите внимание, кто инициатор, главный противник рождения ребенка? Мать. Мать дочери, которая забеременела. Это частное явление. В моей практике были случаи, что нам приходилось скрывать. Вот часто от матери и ребенка, вначале особенно, когда можно было делать аборт. И потом же эти самые женщины, которые прилагают все усилия, чтобы этого ребенка не было, а потом становятся их любимейшим внуком или внучкой, этот же ребенок. Это вот вакханалия себялюбия, вакханалия вот этого вот, как есть такое древнее выражение, самый стукан, человек сам для себя идол. Его желания, похоти, все, приводит к тому, что умирает. Идолу приносит жертву, жертву кровавой.
А как вы относитесь к призыву законодательно запретить в нашей стране аборты?
Если совершается преступление, его надо прекратить. Оно не должно иметь право быть официально разрешенным.
Отец Дмитрий, но я и в церковной нашей среде слышала иные мнения. И основной довод – это то, что сразу же резко возрастет количество подпольных абортов и новые трагедии, так сказать, вот вдруг проявятся.
Знаете, у нас были споры очень часто в нашей среде о смертной казни как таковой. Понимаете, вот были разные мнения, почему надо было, можно совершать смертную казнь, поскольку нельзя было. Но меня убедил вот мне одного человека, потом он сказал, вот а вы представляете, кто будет палачом? Почему в этой системе люди обязаны быть палачами младенцев, врачи? Почему они обязаны быть врачами? Обязаны быть палачами? Почему на них это виснет, как их прямая обязанность? Это несправедливо по отношению к этим людям.
Конечно, безусловно, хотелось бы, чтобы в нашей стране аборты были законодательно запрещены. Но сейчас, вот, принимая во внимание, скажем так, ну, неоднородное отношение к этой проблеме, можно было бы наметить какие-то промежуточные цели. Ну, хотя бы, чтобы эта операция была исключена из перечня, ну, случаев страховой медицины. Потому что очень это болезненно для верующего человека понимать, что эта операция находится в списке случаев страховой медицины. То есть получается, что все налогоплательщики оплачивают это, все. И я считаю разумным, и это было бы, ну, в каком-то на промежуточном, на таком уровне, очень даже действенно, попытаться вот инициировать вопрос о том, чтобы эти операции были выведены из страховой медицины, и они были удалены от медицинских центров государственных. То есть те, кто хотят этим заниматься, пускай занимаются этим в других местах. Не там, где врачи помогают появиться жизни на свет. Пускай это убийство находится в другом месте. Если же мы говорим о вспышке каких-то подпольных абортов, о каком-то негативном, скажем так, моменте с этой стороны приходящим, то для меня это не страшно. Зло должно называться злом и быть там, где ему положено, в каких-то темных углах, в каких-то местах, которые презираемы и уж никак не легализованы в цивилизованном обществе. Пускай это будет лучше так. Если мы сегодня легализовали убийство, это не значит, что оно стало менее ужасным от этого. Нет, просто наш внутренний мир опустился на этот уровень.
То есть и врачи, и пациенты должны знать, на что они идут.
Врачи должны, я считаю, принимать для себя осознанный выбор, иметь на это право. Ты участвуешь в этом или не участвуешь? И поэтому из страховой медицины эта вещь должна быть удалена. Пускай это будут какие-то частные клиники, не знаю, которые зарабатывают на этом деньги, но пускай это все будет на некотором расстоянии от легальной нашей медицины и от общества. Это, я не знаю, как кому, мне, например, осознавать, что мои налоги идут на финансирование убийства, некомфортно, мне тяжело это. Хотел бы, чтобы ситуация была изменена.
Была передача по Спасу, там как раз выступал священник, который курирует эти вопросы. Он говорит, что сейчас вот в Думе этот законопроект не о запрете абортов, а о, во-первых, праве врача отказаться от аборта, во-вторых, от вот этого дня, время тишины, которое во всем мире, кстати, дается женщинам, то есть не сразу, не медленно, а им дает время подумать. Они говорят, что можно, кстати, там найти какую-то информацию в интернете, и там мнение людей можно сравнение выразить, присоединиться к этому мнению по поводу этих вот проектов закона, чтобы были основания, чтобы многие люди в стране желали бы, чтобы это было изменено.
Хотелось бы поговорить еще об одном моменте, связанном вот с этой выставкой лекций. И для этого я предлагаю выслушать еще ряд мнений участников вот той самой лекции. Речь пойдет о так называемом гражданском браке и о необходимости целомудренных добрачных отношений молодых людей.
Ну, это дело каждого человека по-своему.
То есть, что значит дело каждого?
Ну, у каждого свое мировоззрение и каждый свой ум. Если человек считает, что он ему достаточно просто пожить с девушкой, а заводить семью с ней нет необходимости, то...
Просто сейчас общество построено так, и надо сначала испытать друг друга. Мужчине и женщине нужно сначала испытать друг друга, а потом уже как-то подготовиться к совместному жительству. Вдруг они, правда, не подходят друг другу. Государство нас подвергает тому, чтобы браки заключались между людьми. Ну, по мне так, не знаю. Все равно, даже если люди обвенчались, они все равно потом могут без проблем расстаться. Сейчас у нас общество такое. Я нейтрально отношусь. Люди живут и живут. Главное, чтобы любили друг друга, и все.
Люди живут вместе, они, как бы, скажем так, притираются друг к другу. Но рождать ребенка в незарегистрированном браке – это неправильно. То есть, вот, как мы изучаем сейчас семейное право, ну, люди живут, но ребенок должен рождаться в законных отношениях.
Но как тогда гарантировать? Вот они живут ведь по-взрослому, что называется.
Ну, если вы хотите жить по-взрослому, заключайте отношения. Если вы пока живете и не планируете вот отношения, да, там девушки говорят, я буду мамой, когда выучусь там, да, и вот... Делать аборт, когда ты еще не доучилась, ну, думать надо было раньше.
Нет, но я хочу быть мамой или не хочу быть мамой, но при этом я хочу жить взрослой жизнью с молодым человеком. Это две вещи разные.
Ну, можно ведь просто жить и знать, что вот ты выучишься, вы зарегистрируетесь, и можно как бы заводить детишек.
А вот так совместно проживать можно?
Ну, если, скажем так, следить за своей жизнью, то есть...
А что значит следить за своей жизнью?
Ну, как бы не вести аморальную жизнь, то есть не употреблять каких-то наркотиков вместе. Там, если ты живешь с молодым человеком, который употребляет это, ну, я бы жить не стала.
Так где гарантия, что он не появится, не зарегистрирован?
Так, ну это уже надо думать своей головой.
А что
головой.
Думать, делать? Это вот как раз речь идет о том, чтобы использовать какие-то средства противозачаточные.
Ну это в первую очередь надо головой думать.
Вообще о важности целомудренных добрачных отношений в лекции говорилось очень много. И вот хотелось бы узнать, откуда тогда вот такие мнения? Потому что складывалось такое впечатление, когда я задавала вопросы, что меня просто не понимают.
Это очень глубокая тема, и такие ответы вытекают, наверное, из всей нашей жизни. Ну, сейчас, мне кажется, что толку говорить о СМИ наших и о всем другом. Но вот я, когда веду выставку, я стараюсь детей, с детьми разговаривать как можно более откровенно. И вот, когда я говорю, например, о рыцарстве, о том, что вот вы же ищете себе супруга или супругу, и вот когда мужчина предлагает, когда рыцарь предлагает своей девушке, он что должен предложить? Все говорят руку и сердце. А получается, что у нас сейчас сначала предлагают спальню и постель. И это ведь не одно и то же. И вот когда девушки это слышат, они как-то вот, они проникаются. Потом я очень часто говорю, а так причем при мальчиках, там они вот слушают, я говорю, ну представьте себе, вот молодой человек говорит девушке, я так устроен физиологически, что мне вот совершенно необходима плотская связь с тобой. Ну просто я себя плохо чувствую, у меня депрессия, и в конце концов мы современные люди. А вот я говорю, девушке, вот вы представьте себе, а вот когда вы будете беременны, он что, как-то по-другому будет устроен физиологически? Или когда вот в командировку он уедет, там ведь тоже он физиологически будет устроен так же. Так у него будут все основания пойти и погулять немножко от вас. И вот когда вот девушки слышат состоятельность всего этого, мне кажется, они проникаются. И парни-то, они вот улыбаются, но правда налицо. И ведь вам-то нужно найти себе мужа, а не полового партнера, не какую-то похотливую обезьянку, правильно? А человека, который возьмет ответственность за вашу жизнь на себя. Это очень важно. И вот, мне кажется, дети готовы слушать такую информацию.
Мы видим, что, в принципе, молодежь лояльно относится к так называемому гражданскому браку. Ну, это дух времени, а институт брака сейчас очень сильно обесценен. Очень сильно обесценен при всем при этом, когда мы говорим о браке, мы даже не говорим о браке венчанном, там еще как-то, мы говорим просто о браке законном, в ЗАГСе зарегистрированном, потому что сейчас даже, ну скажем так, вот этот уровень, он для нас, ну, считается уже таким показателем добросовестности человека. Человек добросовестно берет свою ответственность. И здесь мы видим тоже полнейший провал. Люди не видят смысла в этой регистрации. А почему? Потому что они знают, что браки разводятся. Нет у них примеров святости брака. Повально браки распадаются. И именно поэтому у подростков, у юношей и девушек простой вопрос. Зачем регистрировать то, что непременно придет все равно к разрушению? Вот нет веры. Нет веры в устойчивость. Я уже не говорю о святости этого.
Печально в этой жизни, что ничего не свято, как пел один наш известный поэт. Вот ничего не свято, оно, в принципе, касается и самого важного. Человек хочет быть любимым и любить. Но вот это вот постоянный опыт печальной его жизни с детства, потом опыт его юношеских наблюдений, он как раз приводит к тому, что это выдумка, это невозможно. Но ведь как ему убедить, что невозможно человеку, возможно Богу? Я понимаю, что все-таки вот это чувство долга, чувство вот этой обязанности, подвига. Ведь молодежь, она на самом деле требует свидетельства о подвиге, по сути. Вот молодежь, молодой человек, ему надо возвышенное что-то предложить в жизни, нечто стоящее его жизни как таковой. Что это можно, можно ради этого пожертвовать своей собственной жизнью. И это если будет каким-то образом открываться, вот это слово старших к младшим, слово, скажем, элиты национальной, которая, я надеюсь, появится у нас когда-нибудь, к своему народу. Слово, которое должно призывать к высшему. А мы это сейчас совершенно не видим в каком смысле. Вот, этого нет. Маленькие островки церковного бытия, в которые молодой человек попадает только потому, что он попадает, ну, ему, слава Богу, родился, скажем, в семье уцерковленной. И то это большая проблема, потому что полууцерковленность, когда кто-то из родителей ходит в церковь, и даже в той семье, которая ходит в церковь, наступает кризис доверия родителям в старшем возрасте. И все равно начинает продавливаться вот это мнение без... как бы пошлое. Раз нет святости, это пошлость, пошлость бытия. Где самое, самое сильное, это как раз вот это маленькое бесконечное наслаждение в постели. Это самое сильное переживание для молодого человека, по крайней мере. И больше ничего. И каждый считает себя главным в этих отношениях.
Прессинг, конечно, страшный. Я помню, как героиня одного из фильмов, девушка, успокаивает свою мать, которая очень переживает по поводу того, что отец ушел из семьи, и как это воспримет дочь. Она ее же и успокаивает. Что ты расстраиваешься, у нас в классе практически и нет полных семей. Все так вот с одним из родителей, большей частью с матерью проживают. Поэтому ничего такого страшного в этом нет. И вот это мнение, оно почти узаконено.
Вот это мнение о легальности гражданского брака, оно сейчас еще подкрепляется и отношением к нему родителей юношек и девушек. Вот мне известны такие случаи, они сейчас уже не какая-то редкость, когда молодому человеку и даже молодой девушке просто снимается съемное жилье для того, чтобы она там жила со своим бойфрендом, или он со своей подругой там жил в пробном браке, или просто никто не отслеживает его отношения. Вот надо сказать, что опоры, нет просто вообще никакой. И примеров нет, и опоры нет. Потому что сами родители, вот мы говорили с вами, сами родители инициируют убийство детей, сами же родители инициируют нецеломудренную жизнь своих подрастающих.
Пускай погуляет, не нагулялся еще.
Общество так подталкивает каждого человека, что расслоение населения идет. И поэтому люди стараются сначала как-то в карьерном росте себя реализовать, нежели завести семью.
Просто многие мыслят по-разному, мировоззрение, воспитание у людей разное.
Отрицательно влияет в первую очередь это круг общения, которым человек сам себя окружает. Допустим, друзья могут насоветовать одно, и человек не будет считаться со своим мнением, он послушает друзей.
Но ведь эти молодые люди, друзья, они тоже откуда-то берут свои нормы поведения?
Из собственного опыта, жизненного собственного опыта.
Так как телевидение, компьютеры?
Телевидение, интернет. Компьютеры – это уже другой метод воздействия на человека. Ведь в основном люди смотрят сейчас какие фильмы? О насилии, о убийствах, о каких-то, да, там... другие фильмы, но они воспринимают больше вредные привычки, нежели что-то хорошее.
Прописано, что каждый человек имеет право на жизнь. И просто люди, получается, они не соблюдают закон, что убивают это маленькое существо, а сколько радости оно потом принесет.
Кроме этого, такие случаи бывают, когда родители у своих подрастающих детей, юношей и девушек, просто разрушают зарождающиеся хорошие отношения. Очень часто молодые люди внутренне бывают очень правильно настроены. И молодой человек готов строить свои отношения, предлагая руку и сердце. И девушка, конечно же, на это стремление отзывается естественной такой, ну, естественным таким красивым нравственным чувством. И тут, опять же, родители выступают какими-то разрушителями. Они говорят, да нет, закончу учебу, либо же там подожди, еще что-то. Когда я вижу такие вещи, что там говорить, если честно, даже в церковной среде, ну, у некоторых пожилых людей есть такое мнение, что в 20 лет жениться еще рано, надо погулять, надо еще что-то делать. И в итоге мы видим, что опять-таки почва для так называемого гражданского брака очень питательна. Целомудренно жить трудно, а здоровая семья отвергается. Это просто какое-то поражение нашего времени. На чем строить здоровую нравственность?
Проведение вот таких выставок, лекций – это большое благо. Но, наверное, все-таки это не панацея. С вашей точки зрения, какую вообще стоит на разных уровнях проводить работу, чтобы все-таки в какой-то мере, но целомудрие становилось постепенно нормой жизни? Возможно ли это?
Я, как священник, вижу только один путь в настоящее время целомудренного восприятия жизни – это уцерковление. Вот по своей жизни могу сказать, когда я пришел в церковь, я пришел уже молодым человеком в церковь, у меня все переменилось, когда я вот столкнулся со Христом. Все переменилось, даже вкусы, даже вот вкусы в отношении живописи, музыки, литературы, все переменилось в отношении к природе и там красоте города и деревни. Это все меняется благодатью Духа Святаго реально на самом деле. И возникает очень важное и принципиальное, ну, такое основание веры, что у тебя, у Бога есть тебе какой-то замысел. И тот замысел, к которому ты призван, это может быть самое важное основание твоего счастья. Где ты должен быть? Что ты должен делать? Будь твой монашеский или в супружестве. Должны быть у тебя дети, или у тебя будут духовные дети, если ты пойдешь по пути Божьему, заповеданному тебе. И вот этот вот выбор, понимание этого, это главное основание и твердое целомудрие на супружеской жизни, и вообще сохранить свое целомудрие как такового. Жалко, что сейчас, конечно, это вот мир, мы как бы пришли к времени гораздо худшим, чем были времена возникновения церкви, явления Христа в этот мир. Потому что тот мир был гораздо более правдив в принципе. Жизнь людей в того времени, она была все равно определена законами Божьими. Пища давалась из рук Бога все равно. Люди жили в мире Божьем как таковом. Люди все равно многие вещи, но они не могли обойтись без семьи как такой. Семья – это и есть как раз основа понятия любви, отцовства, материнства, жертвенного, как такового. Сейчас все изменилось. Может женщина прожить без мужа чисто экономически? Может. В большом городе современном. Может, скажем, мужчина решить свои проблемы, в том числе интимные, если говоришь о физиологическом, да, без брака в современном городе? Может. Секс в большом городе. Обязательно нужны дети для твоей жизни чисто экономически в дальнейшем. Не обязательно, у тебя будет пенсия, кто-то за эти деньги будет с тобой ухаживать в конце твоей жизни. Как бы предполагается возможность этого как таковая. Вот это вот расползание, вернее, вот эта вот опухоль злокачественная, я воспринимаю часто вот как христианин вот это бытие современного большого города, она разлагает и наших детей, которые даже были у церкви с детства. Они все равно в какой-то момент искушаются вот этой массовым эффектом пропаганды, влияния, культурного воздействия на них. Они как бы выходят из церкви на какое-то время.
И что делать?
И я думаю, надеюсь на милость Божию и надеюсь, что они вернутся. Потому что если ты вкусил сладкого, то потом ты поймешь вкус и горького, который окажется в твоих руках и в твоих устах, если ты уже глупости. Но, в принципе, я считаю, что вот этот путь целомудренной супружеской жизни, именно есть такое понятие целомудренной супружеской жизни, это только путь церковного бытия и служения Богу в этом мире.
Я благодарю всех за участие в сегодняшнем разговоре. И дай Бог вам дальнейших успехов действительно в очень важном, очень нужном, необходимом деле, которое вы сейчас совершаете. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До новых встреч.